Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня четверг, 27 апреля, сейчас 14.05, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Буткин, мы начинаем. Всем доброго дня, в течение ближайших 25 минут мы говорим вот о чем. На Илью Варламова дважды напали в Ставрополе, и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге после передачи РПЦ получит статус патриаршего.
Новость часа.
И новость, которая только что появилась на ленте информационных агентств, РИА Новости ссылается на пресс-службу Департамента гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности столицы. Но это хорошая новость. Там говорят, что массовый отдых на водоемах Москвы, в том числе даже купание, начнутся до официального открытия купального сезона из-за того, что май в этом году будет теплым. Прямая цитата: по данным гидрометцентра, температура воздуха в мае достигнет отметки в 20 градусов по Цельсию уже в начале месяца, с ростом температуры воздуха. Как предполагается, будет расти и количество отдыхающих, а также массовый отдых населения у воды.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Исаакиевский собор после передачи Русской Православной Церкви получит статус патриаршего. РБК пишет об этом, ссылаясь на заявление главы юродела Московской Патриархии игумени Ксении Чернеги. Принимать все ключевые решения в храме при этом будет патриарх. К управлению собором может подключаться и епархия. Ну а до этого появились сообщения о том, что патриарх согласовал передачу Исаакиевского собора РПЦ лично с Владимиром Путиным. РБК ссылалась при этом на источники, близкие Кремлю и РПЦ. Тогда говорили, что согласие главы государства было получено еще в декабре. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков при этом говорил РБК, что согласовывать передачу религиозных объектов не прерогатива президента. Моя коллега Елизавета Гавриленко побеседовала с протодиаконом Андреем Кураевым о том, что такое патриарший собор, чем отличается от обычного собора.
На самом деле вопрос решается административным путем без попытки поставить его в богословской церковной плоскости. Подворье – это некое посольство одного епископа на территории другого епископа. Дело в том, что с византийских времен границы церковных областей совпадают с границей областей административно-государственных. И плюс к этому каноническим правилам епископу вмешиваться в дела другой епархии. Однако же, тем не менее, по взаимному согласию могут быть подворья. Это подворья обычно монастырей, которые находятся где-то далеко, и для того, чтобы собирать пожертвования, могут так. Соловецкий монастырь может такой храм открыть в Петербурге или Москве. И было такое просто в веках. Может быть посольство дипломатическое подворье, но и поместная церковь на территории другой, как антиохийское подворье в Москве или русское подворье где-нибудь в Александрии в Египте. Конечно же, есть патриаршие подворья в других епархиях. И в самой Москве, между прочим, тоже есть патриаршие подворья. Подворье означает прежде всего, что там не существует прихода, то есть не существует приходской общины, не бывает приходских собраний. То есть если Исаакиевский собор становится патриаршим подворьем, то община там даже не формируется и никак не развивается. То есть это храм, в котором чисто функционалы, профессионально православные, осуществляют свою деятельность. Части народа тем самым никак не предполагается и исключается на уровне уставных документов. Однако есть еще один серьезный аспект. Дело в том, что одно дело, когда где-то на окраине городка появляется один из многих храмов, вот скажем, патриаршее подворье. Но в данном случае главный храм города, он отбирается от местного епископа и передается епископу другой области, московский в данном случае. Это несколько странно, потому что такая московская кафедра, естественно, никак не участвовала в строительстве Исаакиевского собора. Он строился на петербургские деньги. Главный храм, кафедральный храм данного города, которому, собственно, и нужно для собрания местного духовенства. И вдруг он именно у местного духовенства убирается. Это что, московское духовенство вагонами туда будет ездить служить? Нет, конечно. Поэтому здесь есть нечто очень странное. Ну, не может патриарх потерпеть, что он вот не будет хозяином везде и всюду по всей стране. Хочется ему быть на каждой свадьбе женихом, на каждых похоронах покойником. Ну а дальше что мы пойдем? Давайте все большие храмы по всей стране сделаем патриаршими. Ну если Петербург не столица, то, соответственно, и там храм не будет такой главной витриной российского православия, патриаршего православия. Но это храм местного митрополита должен был бы быть.
А вообще нормально, что у патриарха будет два патриарших храма? Ну,
это как... У него их может быть сколько угодно, по идее. То есть это не очень нормально, но вновь говорю, уже в Новочеркасске вновь построен огромный казачий собор, объявлен патриаршим. Если не ошибаюсь, в Кронштадте морской собор объявлен патриаршем. То есть это вот мода патриарха Кирилла. Все самое большое и дорогое брать себе.
Насколько этот статус, то, что вот храм станет патриаршем, будет ограничивать доступ для обычных граждан?
Нет, я думаю, что нет.
Это протодиакон Андрей Кураев, с ним беседовала моя коллега Елизавета Гавриленко. Исаакиевский собор, Ксения Чернега, глава юридического отдела Московской Патриархии, говорит об этом. После передачи РПЦ получит статус патриаршего. Несмотря на все споры, напомню, 10 января власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Споры продолжаются, впрочем, и до сих пор, но, как бы то ни было, решение, судя по всему, принято. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, есть телеграм, можете писать пользователю «Говорит МСК-бот». Хотелось бы услышать, во-первых, тех, кто может чуть иначе, к примеру, чем протодиакон Андрей Кураев, так объяснить, что такое Патриарший собор, насколько это отличается от обычного собора, если уж мы об этом говорим. Ну и второе, господин Кураев только что говорил о том, что, может быть, какой-то новый собор может быть патриаршим, и это более правильно, а в данном случае все-таки главный собор, уж если мы говорим об этом здании как о соборе, то главный собор в городе вдруг становится, что называется, непринадлежащим местной общине. Насколько это правильно? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Сейчас нам остается только вывести в эфир звонок. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Добрый день, ну вот я человек верующий, коммунист, ну, в общем, все это смотрится дико, ужасно. И, в общем, это приведет к усилению опять черносотенских традиций, потому что они не откажутся от преследования большевиков и коммунистов. И, в общем,
не очень понял, как это связано? Как это связано с передачей Исаакиевского собора?
Ну, понимаете, это общегосударственная традиция. Вы же заметили, зарубежная церковь ругает большевиков, потом патриарх называет большевиков экстремистами.
Нет, к Исаакиевскому собору это... Объясните, что вы имеете в виду?
Усиление роли церкви в государстве, увеличение ее материальных богатств и прочих.
Все понятно. А коммунист может быть верующим?
А почему нет? Там христианские ценности, 10 заповедей, то же самое.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Юрий пишет, верующие питерцы, по идее, должны быть в шоке. Да, Михаил, слушаем, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте. Но онтологические соборы вселенские, христианские, они были давно, в 20 веке были. Патриарший собор означает собой просто такой общий совет о патриарших особ. У нас несколько патриарших.
Не, подождите, патриарший собор в том смысле, что это здание, которое собор, которым управляет лично патриарх.
Да-да, но я и хотел просто на то, что патриаршие соборы, они для православия характерны, и они собирались, было такое, как в 18 году, когда произошло Тихон и так далее, сергианство. Вот, я считаю, что надо этот вопрос решать полюбовно. Вот у меня нет экстремистских намерений, но общественность как община хочет сохранить собор под государственным управлением. Я считаю, что должна быть какая-то эссенция, потому что действительно, все-таки это собор. Не важно, что он принадлежал когда-то Министерству внутренних дел до революции и что там службы проходили. Вы знаете, он немножко диковатый. Я вот неверующий, совершенно агностик. Но все-таки какая-то теплота вот этого вот христианского православного служения там должна быть. Они должны договориться. Ужасно, конечно, что сюда как-то входит своей независимой частью вот этот дух денег. Это действительно так. Ну и клерикальный большевизм немножко там присутствует, потому что православная церковь действительно позволяет себе сейчас гораздо больше, чем надо бы. Она должна вернуться к истинам духовным.
Михаил, давайте, я понимаю, о чем вы говорите, но вы тогда уж скажите с вашей точки зрения, вот эта вот просьба Русской Православной Церкви насчет Исаакиевского собора, это то, что вы характеризуете как гораздо больше, чем надо?
Я говорю, немножко есть такое понятие, которое когда-то даже определил, клерикальный большевизм. То есть перегибать не так не должно быть.
Понятно, спасибо. Георгий пытается объяснить тем, кто, может быть, не очень понимает, что такое Патриарший собор, правильное название Ставропигиальный, пишет Георгий, 183-й, то есть собор, который подчиняется непосредственно патриарху. Для простых верующих это должно быть без разницы. Ну, кстати, сказать об этом, о том, что доступ от этого не будет закрыт, об этом говорил и протодиакон Кураев только что у нас в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Вот это новый поворот в этой теме. В теме Исаакиевского собора он что-то меняет? Ну, с точки зрения, к примеру, вашей оценки того, что там происходит сейчас. Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, это я в эфире?
Ну, наверное.
Здравствуйте, все живите. Вот я считаю, мой анализ, Исаакиевский собор – это государственная собственность, а церковь, согласно 14 статье, отделена от государства, как и другие религиозные объединения. И передача православной церкви государственной собственности, я считаю, антиконституционное решение.
Подождите.
Спасибо, что вы слушали.
Подождите, но ведь этого нет.
Что нет?
Ну, никто ведь не передает, собственно, собственность государственную Русской Православной Церкви.
А что делает?
Речь идет о сдаче в аренду на 49 лет.
О сдаче в аренду? Но я говорю, она не структура государства, отделена. И даже сдача в аренду – это антиконституционно, на мой взгляд. Ну, я высказала свое мнение.
Я понял,
Лидия Ивановна, Москва.
Просто, Лидия Ивановна, в Конституции это насчет аренды точно не записано. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что здесь вообще надо понять следующее, что вся собственность сейчас в Русской Православной Церкви принадлежит епископам и патриарху. Поэтому то, что община никакого права там не имела на этот собор, так сказать, и распоряжаться там, и кого-то пускать, поэтому надо с патриархом сначала разобраться, с его претензиями на все имущество.
Это не просто... А вы полагаете, что такие претензии есть?
Ну, конечно, у верующих есть претензии в этом вопросе, потому что соборность попрана.
Нет, вы только что говорили о том, что у патриарха есть на что-то претензии, а теперь говорите, что претензии есть к патриарху.
Ну, он, ну, провели такие, так сказать, мероприятия, что теперь у прихожан нет собственности. Кто раньше создавал церкви, создавали приходы, ну, потому
это
что
как
они
это нет?
Провели такое. Ну, так, потому что все передали в собственность епископам. И они могут просто любого...
Не-не-не, подождите, как... давайте не будем. У нас епископы, как и физические лица, совершенно точно не владеют собственностью, которой владеет Русская Православная Церковь. Ну или мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. 771 обращает внимание на то, что получается, что Питер будет теперь содержать собор, который принадлежит даже не питерским верующим. Естественно, все собранные деньги с этого собора будут идти в Москву, как он пишет, к товарищу Гундяеву.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Илью Варламова дважды вчера напали в Ставрополе. В первый раз блогера облили зеленкой на выходе из аэропорта на глазах у полиции. Во второй раз на него напали уже в районе Перспективной после того, как он начал снимать эти застройки района Перспективной с квадрокоптера. По словам блогера, нападавшие пытались догнать его на машине, таранить его автомобиль. Сегодня утром блогер в интервью главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Сергею Доренко рассказал о том, что происходило с ним сразу после нападения. Еще высказал предположение о том, кто и почему его атаковал.
А Илья, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот Илья Варламов поехал в Ставрополь, а затем вы следовали в Грузию, да, по вашему плану, насколько я понимаю?
Ну, это не одна поездка, это разные поездки.
А, это разные поездки. И вы все время в разъездах. Скажите, пожалуйста, на вас нападают люди, и все это при полиции, и полиция бездействует?
Да, я выхожу из здания аэропорта, там стоят сотрудники полиции, в нескольких метрах от них стоят группа молодых людей, в таких, ну, крайне подозрительного вида, и когда я с ними поравнялся, они на меня просто сразу напали.
Да. Они напали. Скажите, а во втором нападении, насколько я понимаю, они и били вас тоже? В первом нападении просто обливали жидкостями, вот этими химическими реактивами, а во втором нападении били тоже?
Ну, били не в смысле, что там пытались как-то, то есть у меня никаких там повреждений, к счастью, нету. И,
да.
Вот, но да, вели там себя агрессивно. То есть второе уже было более такое, если первое это были просто гопники, то второе тоже были, можно назвать, такие бандиты.
Да.
Они были совершенно открыты, это уже взрослые люди, они не скрывали своих лиц.
Да.
И там хорошо видно, видят, требуются.
Да. Скажите, пожалуйста, Илья, у меня вопрос. Вы были в полиции, и насколько я слежу за вами, а за вами следит вся Москва, вы провели почти всю ночь в полиции. Что происходило? Почему так долго? Почему всю ночь вас держали?
Слушайте, там происходили, на самом деле, очень странные вещи. Во-первых, полиция, на мой взгляд, особо вначале особо делом не занималась. Например, просто я вам приведу такой эпизод, да, что на меня нападают на привокзальной территории около здания аэропорта, а где-то там стратегически куча камер, и, ну, как-то странно, да, особенно в наше неспокойное
да.
время, что происходят такие вещи, и как-то все это, ну, и люди спокойно уходят, уезжают. Когда там дознаватель первого отдела полиции, например, да, пытался оперативно получить записи с камер, чтобы людей найти, его там в аэропорт, например, послали. Ему сказали, что, знаете, вы не можете оперативно получить. Вы им пишите
письма, да, пишите письма.
Да, а мы его рассмотрим, потом потом вам дадим доступ к этим камерам, и будете спокойно работать. Чего уже? Они уже типа вот убежали. Да, то,
да.
что каждая минута, помню, на счету, что их по горячке можно попасть, это уж как бы никого не волнует. Ну и, в принципе, вот все процессы, они происходили так крайне долго, там все писали объяснения, потом, ну, нужно учитывать, да, что там до сих пор у нас сотрудники полиции, некоторые там на компьютере освоили компьютер, а некоторые, они до сих пор пишут от руки, да, и когда он там 10 страниц от руки пишет какое-нибудь объяснение со слов свидетеля, потом начальник смотрит и говорит, а вот здесь нужно указать там еще то-то за собой. Он берет и переписывает.
Илья, извините, у меня лично, я не первый день живу на свете, у меня лично сложилось впечатление, что полиция тянула время, ей было это выгодно для того, чтобы получить сигнал из Москвы, что делать с этим, что вообще с этим делать, и делать ли вообще что-либо. Я думаю, что в этот момент занимались министр, губернатор, так сказать, они решали вообще, что делать. Вот, или что, а можно что-нибудь не делать и так далее. Они как бы думали, насколько это серьезно и что придется делать.
У меня появилось такое ощущение во второй половине дня, уже ближе к вечеру, когда они все забегали и начали переписывать и переделывать всю работу, которую делали с утра. То есть они с утра сделали ее так поверхностно, а потом приехали тоже дознаватель, тоже участковый, кто меня вначале опрашивал, они приехали даже в другое отделение полиции специально. И всю работу проделали заново, более тщательно, указав там все подробности, все переделали, потому что, видимо, кто-то им позвонил, там, надоел и сказал, что сделайте нормально или сделайте как-то по-другому.
Да. Скажите, пожалуйста, я когда бывал в Ставрополе в старое время, в 2002-м и так далее, я много там был, и у меня сложилось впечатление, что это город, которым в значительной степени управляют силовики, и также в значительной степени бандиты с Южного рынка. Даже хозяин Южного рынка какое-то время до того, как его определили в международный розыск, был мэром города Ставрополя. То есть бандит был мэром. И таким образом, с одной стороны бандиты, а с другой стороны силовики как-то там наводили, в общем, порядок. А что случилось сейчас?
Сейчас у меня есть единственная версия по поводу того, кто это все дело организовал. Это организовал застройщик одного из кварталов, так это крупнейший застройщик там, в Ставрополе, в Ростове. Потому что по видео удалось идентифицировать, собственно, бывшего главу управляющей компании, ну и депутат там городской Ставрополь, который совершенно открыто руководил нападавшими вторым эпизодом.
Да.
Я видел этого человека в отделении полиции, он пришел, совершенно вольготно там себя чувствовал, его там никто не задерживал, к нему так с большим почтением там в отделении полиции все относились, вот, и поэтому, мне кажется, у него там какое-то влияние есть.
Скажите, мне хотелось бы услышать от вас какой-то вывод, какое-то осмысление. Почему это возможно? То есть они как бы гордятся тем, что они сделали.
Это возможно, потому что вся эта история там очень зеленая, словно и так далее, она же началась там не с меня. Она началась, когда всякие околополитические гопники, они начали использовать вот эти приемы против борьбы с инакомыслящими, с оппозицией, с Навальным и еще.
Нет, это еще раньше Касьян, до Навального, ну, Касьянов.
Да, Касьянов, ну как я вижу вот эти, да.
Да. Ну хорошо, а вы агент, Америки в их понимании, а следовательно...
Нет, просто если в какой-то момент закрывать вот на околополитический такой беспредел, а потом берут все на вооружение и считают, что это как допустимый метод борьбы со своими оппонентами. Вот. И бандиты теперь начали брать вот этот метод борьбы, который использовала власть для борьбы со своими оппонентами.
Что вы будете делать сейчас? Вас на расследование как-то оставляет полиция, или вы свободны предпринять что угодно?
Нет, я уже улетел в Москву, ночь специально там заполнял все бумаги, написал, а дальше все в их руках. Если они расследовать дело захотят, они это сделают, потому что вообще все ясно и просто.
Скажите, пожалуйста, а пофотографировать-то удалось в Ставрополе тут?
Ну, немножко, конечно, не так, как хотелось, да, то есть
чуть-чуть.
Больше всего жалко времени потрачено.
Это журналист Илья Варламов и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Даренко. Сегодняшняя программа «Подъем». Небольшой фрагмент мы послушали. Итак, на Варламова дважды напали в Ставрополе. Это не первая история взаимоотношений приезжего московского блогера и местной то ли элиты, то ли местного населения вовсе. Потому что ведь это известно. Блогер приезжает, смотрит, видит что-то свежим взглядом. Довольно часто бывает, что это что-то недостаточно хорошо выглядит. Люди-то пригляделись местные, а тут человек со стороны приезжает и говорит, смотрите, как здесь плохо. Он, конечно, потом пишет еще и как здесь хорошо. Но вот это ведь получается, что такой слон из Москвы, который пришел в нашу маленькую посудную лавку. Нам здесь живется, нам уютно и так далее. Варламов говорил о том, что с его точки зрения это такая не политика, просто они посмотрели, как по политике действуют, и поняли, что, похоже, сейчас можно так делать, и когда ты недоволен не только в политическом смысле. Варламов говорил, что один из напавших на него — это бывший начальник компании «Югстройинвест». Ну, он же там фотографировал какой-то особенный микрорайон, который построен, когда дома окнами в окна построены, и люди единственное, что видят, даже не небо, даже не деревья, а исключительно соседские окна. Ну, есть такое предположение. Так вот, сегодня этот человек, бывший начальник компании «Югстройинвест», местный депутат, но мы дозванивались до этой компании, они говорят, что не имеет никакого отношения, выражают сожаление и призывают найти виновных и даже наказать. 7373-94,8, телефон прямого эфира. И все-таки вот это вот появление москвича, который приезжает и, что называется, начинает ворошить этот местный муравейник, который, ну вот он так как-то прикипел, все уже знают, куда идти и так далее. Это скорее хорошо или скорее плохо? 7373948. Это же можно сравнить с тем, что мы обычно говорим по поводу ювенальной юстиции, когда люди со стороны приходят в семью. То же самое, только на более крупном, в более крупных масштабах делает и Варламов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Тимофей, Москва. Вы знаете, Варламова... Благодарю за вот то, что он делает. Он единственный адекватный человек из блогеров. И считаю, что то, что он делает, это правильно. А то, что на него напали, это, вы понимаете, идет уже как бы на нападение на свободу слова.
Слушайте,
и,
подождите, Тимофей, но вы москвич?
Да.
Вы не читали, как относятся к тому, что пишет Варламов о разных других городах местные люди? Как правило, они недовольны. Это мягко я говорю.
Я читаю все его статьи Варламова и считаю то, что он делает, совершенно правильным. Потому что надо это делать. Потому что если мы не будем знать то, что творится в других городах, просто это будет неправильно, понимаете?
Хорошо, понятно. Варламов Анна пишет нам через Телеграм, пишет и про проблемы Москвы. Ему вообще надо депутатскую неприкосновенность давать. Если бы не его посты, на многие проблемы никто не обращал бы внимания. А я все равно возвращаю вас к тому, что так получается, что то, что пишет Варламов, обращая внимание то на ямы, то на какое-то, ну, в общем, на что-то, что сделано нехорошо в городах, когда он туда приезжает, это обычно вызывает недовольство. Это довольно широкое недовольство, легко читать отзывы, которые местные жители потом пишут Варламову. 7373-94, у этого должно быть какое-то объяснение, или вы что, уверены, что это всякие проплаченные исключительно пишут? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва.
Да-да-да, спасибо. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Артем, город Москва. Да, я тоже читаю его все посты. Я когда читаю, ну, местные, что пишут, да, там, ну, там, да, оскорбления спускаются. Я тоже им пишу, ребята, а если он вот не будет писать про ваш мусор, да, вот как в Дагестане, он что, этот мусор пропадет? Нет, вот я просто понимаю местных, да, которые думают, что если они, ну, не дадут Варламову это сфотографировать и об этом написать, то что, это как-то куда-то денется, что ли? Ну, но проблема-то все равно остается.
Но им не нравится, что об этом пишет кто-то другой.
Ну, здесь, понимаете, ну как, ну, не нравится. Они же, получается, у нас настолько общество разделено, что житель Ставрополя отличается настолько от жителей Москвы. Ну, пожалуйста, про москвичей тоже много что говорят, но москвичи же не обижаются.
Как кажется, не обижаются, да. 134-21-35 – это полезная работа, то, что делает Варламов. Это вредная работа, то, что делает Варламов, потому что он все-таки со стороны, как бы, получается, приезжает. Для регионов, конечно, 134-21-36 – вредная, 134-21-35 – полезная работа, то, что делает Варламов. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, за какие заслуги, кто такой Исаия?
Исаия? Это интересно, да. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Возможно, человек так называет Илью Варламова, я не знаю. 7373-94,8. Тут просто многие пишут, а зачем мы говорим о Варламове? 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, Москва. Я считаю, что абсолютно правильно он делает. Он скрывает те проблемы, которые уже примелькались на местных сайтах, может быть, каких-то оппозиционных к власти городах. Соответственно, уже на них никто не реагирует. А он как раз как человек, кажется, для субъекта из Москвы, который приехал и вскрыл эту проблему, которая, может быть, уже давно...
Ну, смотрите, 773-й пишет, а местные думают, что над ними смеется или издевается.
Ну, это правильная реакция местных, да, которые пытаются выгородить свою власть, что сказать, что у нас все хорошо. музыка уже даже достопримечательность, приезжайте, посмотрите. То есть именно так.
Понятно, спасибо. Результат нашего голосования, оно очень быстрым было, но вот сейчас мы должны его останавливать. 79% полагают, что то, что делает Илья Варламов, приезжая в регионы, фотографируя что-то неправильное, это полезно, это нужная работа. 79%, 21% с этим не согласны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 27 апреля, сейчас 14:35, мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, на ближайшие 20 минут у нас запланированы две темы. Первая, российские энергопотребители могут переплатить более 4,5 миллиардов рублей в год из-за поставок электричества в Луганскую республику. И второе, каждый десятый учитель русского языка и математики плохо знает свой предмет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российские энергопотребители могут переплатить до 4 миллиардов 600 миллионов рублей в год из-за поставок электричества в Луганскую Народную Республику. О том, что решение о таких поставках принято, пишет сегодня «Коммерсант». В ночь на 25 апреля эта самопровозглашенная республика была отключена, как вы знаете, от украинского энергоснабжения. Власти ЛНР после отключения заявили, что переходят на свои источники, а вот теперь «Коммерсант», ссылаясь на источники в сетевом комплексе и российском Минэнерго, пишет, что 30 апреля Совет рынка, так называемый, на заочном заседании наблюдательного совета, должен утвердить схему компенсации за эти, цитата, «гуманитарные поставки электроэнергии из России в Луганскую республику». Могут записать, как пишет газета, вот эти гуманитарные поставки в потери федеральной сетевой компании. Ну а тогда, получается, если это потери федеральной сетевой компании, за это должен кто-то будет заплатить. Тариф сетевой компании, по расчетам аналитиков, вырастет на 2,5%. Потребители России переплачивают за электричество будут вынуждены сумму от 2 до 4,5 миллиардов рублей в год. Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько серьезно подходить вот к этим объявленным возможным потерям в 4,5 миллиарда? Это правдивая цифра?
Но тут надо исходить скорее не из расчетов потерь, а из объема потребления электроэнергии в Луганской области. Это более правильно, потому что тогда мы сможем прикинуть, какую сумму просто нужно собрать. Но вот по тем оценкам, которые я видел, действительно объем потребления где-то составляет 3-4 миллиарда.
Но когда мы, говорим, когда мы говорим, что это 3-4 миллиарда, почему тогда получается те, кто получит это электричество, за него реально не могут заплатить?
Ну, потому что они находятся в Луганской области, где, как вы знаете, ситуация крайне непонятная, война то продолжается, то прекращается, то снова продолжается. Экономика региона находится в крайне тяжелой ситуации. И вы знаете, что Украина отказалась приобретать продукцию из этих регионов. И в этом плане просто, чтобы они платили, нужно, чтобы у них была хоть какая-то нормальная экономическая жизнь. Вот. А поскольку этой жизни экономической нормальной там нет, ну, возникает у них такое мнение, что за это должна заплатить, получается, российская сторона.
Скажите,
и тут же вопрос, признаем мы это или нет. Вот газ мы тоже поставляем, кстати, в кредит в Луганск.
Ну, там в кредит хотя бы, понимаете? А в данном случае российская сторона должна поставлять. Кто должен за это заплатить? Каждый гражданин в отдельности или есть какой-то общий карман?
С гражданами поаккуратнее, потому что вот те решения, которые вы сейчас читали, все-таки они касаются промышленных потребителей. То есть пока тариф на услуги федеральной сетевой компании вырастет для промышленных потребителей, граждане пока платить не будут. Хотя это тоже вопрос. Правильно это или нет, вообще наши граждане, тут надо их спросить, поддерживают ли они нашу политику в отношении ДНР и ЛНР, готовы ли они из своего кошелька платить. Но пока, еще раз повторю, это решение граждан России напрямую не коснется. Хотя, конечно, косвенно коснется, потому что промышленные потребители все равно в свои цены расходы на электроэнергию, естественно, закладывают.
Подождите, но если, к примеру, вот есть такое отношение к Луганску, не получится, что потом, к примеру, тот же батька Лукашенко скажет, подождите, а почему Луганску вы даете просто так, а нам, мы должны пусть мало, но все равно платить?
Ну, слушайте, если, например, вы дарите подарки одному своему соседу, а другому нет, это ваш, в общем-то, личный выбор на основании того, что мы Луганску будем поставлять бесплатно электроэнергию, не следует, что мы всем ее должны бесплатно раздавать. это понятно. Но еще раз повторю, это уже вопрос наших взаимоотношений с Луганском. Если мы считаем, что это правильно на сегодняшний день их поддержать, ну, такова политическая линия нашего правительства.
Тут один из наших слушателей задает вопрос, а нельзя ли потом вот эти деньги повесить как долг на украинскую сторону? Ведь Луганск — это Украина.
Понимаете, в чем дело? Украина не признает долга по Луганску и по Донецку. То же самое касается газа, например. И эта ситуация парадоксальная. Почему? Потому что, с одной стороны, Украина считает тот же Луганск своей территорией, но, с другой стороны, никакой экономической ответственности за него нести не хочет. И более того, последние действия, когда Украина отказалась приобретать продукцию из Донецка и Луганска, означает, что Украина, на самом деле, экономически эти территории от себя отторгает. Есть даже такая версия, что Украина не прочь была бы отдать эти территории, на самом деле, Российской Федерации, просто пока вот непонятно, как это красиво упаковать. То есть в этом плане экономически и политически Луганск и Донецк, а точнее те территории, которые называются сейчас ЛНР и ДНР, это не вся Луганская и Донецкая области, они Украине по большому счету не нужны ни в политическом смысле, ни в экономическом.
Но смотрите, получается, что Луганску мы поставляем электричество, Луганск не платит, мы понимаем, идем навстречу. Граждане России говорят, когда не платят за электричество, обычно, что они тоже не могут платить, но их отключают.
Ну, я же сказал, это вопрос политических решений нашего руководства. Если наше руководство считает, что правильно ЛНР поддержать, ну вот оно решает бесплатно эту электроэнергию поставлять.
Это может длиться бесконечно долго или это все-таки временное решение?
Но если в этом регионе война и экономический хаос затянутся, я думаю, что оно может оказаться из серии «нет ничего более постоянного, чем временное».
Ну и последнее, насколько сложно все это организовать? Или это просто где-то в каком-то месте переключить рубильник?
С точки зрения логистики и перетоков организовать-то несложно, потому что и то же самое было с газом, там нашли старые газопроводы, подключили, это касается электросетей. То есть технически здесь вопросов нет, ну а финансово мы размер с вами уже озвучили.
Понятно, спасибо. Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи. Анна пишет нам через Телеграм, если Луганск и Донецк решили быть сами по себе, то непонятно, почему Украина им что-то при этом должна. Юрий 771 славится своим критическим отношением к руководству, и поэтому пишет, пусть руководство тогда расходы урезает и оплачивает свою политику. А 812 считает, что через международные суды это можно было бы признать украинским долгом. Это позиция 812, который, кстати, посчитал, что такое почему-то 6 миллиардов рублей. Напомню, что официальные оценки все-таки максимум 4 миллиарда 600 миллионов. Но даже если 6 миллиардов, посчитал 812 на 140 миллионов населения Российской Федерации в год, это получится сноса по 42 рубля 86 копеек, а это не так уж и много. 7373948, телефон прямого эфира. И так вот, благодаря 812-му мы понимаем, это меньше 40 рублей или около 40 рублей, как он пишет, сноса в год. Это ведь не так уж и много. Вы готовы платить за электричество, которое поставляется сейчас в Луганскую Народную Республику? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Извините, еще раз, Михаил.
Да,
я
Михаил.
Немножко специализируюсь в этой области. А вы знаете, какой процент населения у нас в стране, ну, не платит, не только население, юридически не платит за электроэнергию или платит очень нехорошо. Эта разница, которая не добирает энергосбыт, она реализуется постоянно за счет повышения тарифов.
Да, понимаете? Да, это известно.
Если у нас все бы платили, как пенсионеры платят, знаете, у нас бы можно было тариф в два раза. У меня в Луганской области и так далее, я не против них, не подумаюсь, но нет другого способа, как только повысить тариф для россиян.
Понятно, спасибо. Это объяснение, Михаил, в теме. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз, это Георгий. Ну, мы просто спасаем своих соплеменников. И здесь вопрос не должен стоять, сколько это стоит. Это политический вопрос. Мы должны спасти людей, русских, которые там живут. Да. И сколько это стоит?
Ну, то есть, у меня вопрос. Вот возвращаясь к тому, что только что Михаил, подождите, говорил. Он говорил о том, что мы еще и спасаем граждан России, которые здесь, на территории Российской Федерации, тоже не платят за электричество. Или это разные подходы?
Ну, это немножко разные. Там война, а здесь экономическая ситуация. Может, тоже как приравнять ее к войне. У меня другой вопрос.
Но вы готовы платить и за тех, и за этих, получается?
Ну, а куда деваться? Мы же, это, ну как, в семье. Кто-то может платить, кто-то не может. Мы же все равно, отец будет платить за них, за всех.
Все понятно. Как отец, как в семье. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, мы считаем, что это помощь просто Луганской республике. А во-вторых, вот через одного сейчас говорил человек, что надо еще поднять тарифы, чтобы в два раза, как бы, этот, если пенсионер будет платить, все окупится. Это он оправдывает коррупцию.
Не-не-не, он говорил, что если... Нет, он говорил как раз, что если каждый будет платить, то тогда для всех тарифы упадут.
Ну, там, по-моему, и так огромные деньги воруются.
И что?
Ну ничего, надо проверять аудио, как я не знаю, как-то проверять, чтобы там каждая копейка,
нет,
которая платит...
проще всего понять, кто не платит вообще-то, но мы даже этого, получается, не можем сделать.
Это не мы не можем, это не хочет власть. У власти есть для этого возможности, у нас для этого возможности нет.
Да, но только что вы сказали, что вот, а здесь мы точно знаем, что люди не платят, но это нормально.
Нет, но если у человека нет работы, понимаете, государство должно ему там оказывать помощь. Это не значит, что всех надо брать
государство...
работу, трясти и...
Но подождите, но государство не может просто так оказывать помощь, тогда оно заберет у вас, у работающего.
Может, иначе сложится революционная ситуация.
Нет, подождите, но оно тогда заберет у вас, а где ему еще брать?
Подождите, у государства есть недра, у меня их нет. У меня нет личной нефтеколонки, а
государство... Да, но вы налогоплательщик для государства.
Ну да, но правильное распределение налогов, в конце концов, это вопрос справедливости системы капитализма или социализма. Это разное распределение налогов, в конце концов. Можно к этому свести.
Я понял, спасибо. Власть должна платить из своего кармана. Опять возвращаемся мы к этому, так пишет удача. Пусть повышают тарифы. Магнитики уже купил Ипатий. Так он пишет, 970-й, хотя призывать к нарушению законодательства ни в коем случае нельзя. За электричество нужно платить. Этот будет счет у вас в платежке на 40 рублей, но, может быть, 100 рублей заплатите. Ведь это же людей спасает. Об этом пишет 812-й. Ну и вот платить должны только те, кто поддерживает. Пусть вводят отдельную статью в платежке на Луганск, и пусть вот те, кто поддерживает, тут и платят. Об этом пишет Юрий, 771-й.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каждый десятый учитель русского языка и математики плохо знает свой предмет. Заявление такое сделал глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. Он выступал на общем собрании Российской академии образования. Важно, это прямая цитата из Кравцова, важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза. Наши исследования показали, более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком и математикой. Это только те исследования, говорит он, которые мы проводили по учителям русского языка и математики. То есть учителей ботаники, к примеру, на русский язык и математику пока не проверяли. Народный учитель России и преподаватель математики в гимназии 1567 Леонид Звавич с нами на связи. Леонид Исаакович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эта цифра, каждый десятый не знает предмета, похоже на правду, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, не очень. Я не очень понимаю, как это установлено. Вот, ну, а рамки понятия «не знать предмета» это, конечно, не, тоже не очень понятно.
Но как-то вот, принято...
Возможно, что не каждый, так сказать, понимает, как его преподавать.
Хорошо, вот, но если мы говорим может, даже не о преподавании, а о владении русским языком, как-то принято в последнее время, это такое общее место, общая оценка, люди стали менее грамотными, ну или публично стали писать менее грамотно. Это
ну,
касается
да,
и учителей тоже?
Согласен, да.
Это касается учителей?
Ну, наверное, как и всех, конечно. Ну, конечно, касается. Они же не где-то отдельно росли, образовывались и учились.
Но их-то
они
учили специально русскому языку.
Дело в том, что само отношение к учителям как бы раньше было более внимательное с той точки зрения, что на уроки ходили методисты, работу учителей проверяли. Вот, ну, я преподаю математику, но русский язык – это близкий предмет, поэтому и о нем тоже можно говорить. Ну вот, например, есть ЕГЭ и по математике, и по русскому языку. Это хорошо, я сторонник ЕГЭ. Но я неоднократно предлагал ЕГЭ проводить и для студентов, соответственно, педагогических факультетов, скажем, первые 3 года. Очень бы была полезная акция, чтобы они вот еще раз, еще даже 3 раза написали вот этот экзамен и были в курсе всего, что происходит в школе. Очень бы было полезно, и тогда было бы ясно, кто что знает.
И все-таки вот вы сказали, что учителей стали плохо проверять. Реже приходят методисты или вовсе не приходят?
Ну, иначе проверять.
Хорошо.
Так.
Но
иначе.
Так вот, вот это проблема или проблема того, что плохо учат это в педагогических
тоже,
вузах?
Это тоже проблема. Вот когда я начинал работать довольно много лет тому назад, то приблизительно каждый месяц на уроке кто-то был, кто-то смотрел, и кто-то советовал. Ведь важно же советовать, ну, важно да. Вот все это, так сказать, понять. А тут мне не очень ясно, как вот выяснено это дело. Ведь так просто, поговорив с человеком или посмотрев, как пишет учащийся, очень рискованно утверждать, что он не знает математики или русского языка.
И все-таки, о качестве подготовки педагогов, а тут что-то можно сказать, их что, правда стали хуже готовить?
Ну, здесь мне трудно ответить на этот вопрос, потому что приходящие к нам студенты из пединститута университета московского достаточно хорошо владеют своим предметом и достаточно нормально владеют методикой. Но требуется с ними, конечно, детальная и подробная работа на протяжении первых, по крайней мере, 2-3 лет обучения, на мой взгляд.
Но как-то, вот смотрите, есть первое же предположение, вот один из наших слушателей тут же его написал, в школу вышли работать те, кто купили дипломы. Это можно как-то проверить?
Ну,
там
с этим я никогда не сталкивался, и поэтому, так сказать, не знаю, как это обсуждать. Тогда ведь можно сказать, что кто их проверяет, решили, купили дипломы, и вообще все купили дипломы.
Ну да.
Я в этом сильно сомневаюсь. А вот что они вышли, так сказать, не очень подготовленными к этому, что их надо, эту подготовку надо продолжить. Вот это я утверждаю. И заочные курсы, которые сейчас проводятся, очень часто вместо очных, они менее полезны для вот начинающих учителей.
Ну вот смотрите, например...
Я очень много ездил с лекциями по разным городам Советского Союза, России, и на эти лекции встречались учителя, и там не только я, но и другие учителя выступали, и это было очень полезно для тех, кто туда пришел. И у нас были очень хорошие учителя и в Ханты-Мансийске, и в Хабаровске, и в Нижневартовске, во всех вот тех городах, в которых я был.
Но вот сейчас говорят, например, врачи проходят регулярную переаттестацию, и это полезно с точки зрения овладения профессией в том числе.
Может быть, то же самое. Это неформально. Только если это неформально. Не они приходят куда-то и проходят аттестацию, а приходят к ним и смотрят, как они работают.
Это может сработать и для педагогов?
Да, они не проверяют их журнал, как они ведут. Журнал надо вести, но это не определяет уровень преподавания.
Спасибо. Вот, Леонид Звавич, пожалуйста. Народный учитель России, преподаватель математики в гимназии 1567. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов, напомню, на общем собрании Российской академии образования, заговорил о качестве учителей, качестве педагогов. Но в данном случае, скорее, все-таки учителей, а не педагогов, потому что он говорит, что каждый десятый учитель русского языка и математики плохо знает свой предмет. Что вы думаете по этому поводу? И прежде всего, конечно, хотелось бы услышать учителей, людей, которые сейчас работают в школах и которые, по словам Кравцова, каждый десятый из которых русского языка или математики не знает. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Ой, я радио потише сделала. Вы знаете, я сам не учитель, но непосредственно у меня жена учительница. Если я вам... А вы меня слышите?
Да, вы в эфире.
Да, и если вы мне выслушаете, я вам всю проблему расскажу. И это, я считаю, что это все досконально точно.
Ну так вы, значит, скажите, в чем эта проблема?
Проблема в том, что учителя сейчас очень, скажем так, с других регионов всех вывезли в Москву, знаете, а всех московских учителей хороших, и знаете, таких этих, их всех сейчас повыгоняли. Вот поэтому...
А почему их повыгоняли?
А это, конечно, к министерству.
Ну подождите, что такое выгнали? Сказали, уйди, потому что ты москвич.
Нет, абсолютно не так. Они, значит, их требования не выполняли по той причине, что они требовали с них совершенно не то, что надо. Вы понимаете?
Нет, ну то есть, они нашли просто других москвичей, что называется,
нет,
слишком...
Не москвичи, они со всех регионов завезли сюда учителей, которые это по требованию им сделали.
Нет, ну это естественно, когда одни начинают слишком много требовать, тогда на их места приходят другие, у которых требований меньше. Обычно речь идет о зарплате прежде всего. И Харьковчанин пишет, москвичи просто зарплату высокие требуют, а для тех, кто приезжает с регионов, достаточно суммы поменьше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это я же. Я у нас...
Не-не-не, давайте все-таки мы продолжим с другим нашим слушателем. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу вас.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва. У нас на самом деле есть такая тоже ситуация, у нас учительница русского языка. Оцените, понимаете, дело
вот
в том, что идет, на самом деле, предыдущий вот оратор, он правильно говорил, на самом деле, очень много учителей сейчас, приезжих, потому что они действительно работают за меньшие деньги, вот и все. Mm. Это потому, что у меня, например, дочь закончила вуз, педагогически, да, она в Москве на работу устроиться не могла, понимаете, просто не могла, и все, говорят, вакансий нет. То есть просто не то, что там деньги маленькие там какие-то, просто нет вакансий, и все. А при этом нам говорят сразу в телевизоре, что у нас недостаток педагогов.
Но если нет вакансий, это говорит о том, что есть кем занять места, и значит тогда непонятно, почему люди становятся безграмотными. Должна быть конкуренция, она есть, получается.
Наверное, есть, как бы, но на самом деле здесь конкуренция, я думаю, что в первую очередь финансовая.
Понятно. Нет, ну так а конкуренция, вы как раз и описываете ситуацию, в которой, судя по всему, конкуренция присутствует. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, у меня знакомый директор школы, но дело не в этом. Я слышал, что вот всех московских учителей, вот, которые хорошо преподавали по старым еще советским традициям, их замучили отчетностью, заставили писать очень много письменных отчетов в районо и так далее.
Так они, если они из советского времени, они привыкли писать отчеты?
Ну нет, сейчас говорят, что в три раза больше, в огромном количестве.
Понятно. Но другие нынешние, получается, эти отчеты писать могут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Николай.
Вы учитель.
9 лет, Москва. А на тему образования я вот недавно с ужасом увидел качество, которое происходит у детей, как построена программа. Поэтому здесь проблема комплексно надо. У нас министра поменяли, но нового министра, наверное, еще руки вот до этого не дошли. А в целом политика осуществляется такая, что деградация нации.
Это как? А как вы это определяете? Ну, как вы определяете? Вот вы начали говорить о какой-то программе.
У меня племянница, допустим, да, она учится в третьем классе. Вы знаете, она даже таблицу умножения, притом она учится, она читает, она сидит каждый день за учебниками, но она даже таблицу умножения толком не может рассказать. И вынуждены родители приобретать репетиторов, чтобы что-то хотя бы ребенок знал.
И вы считаете, что это проблема системы, конечно?
Я считаю, это проблема системы, и я считаю, что установка дана. Рабочий класс нужен. Слишком много высшего образования у нас в стране.
То есть, подождите, еще раз, рабочий класс должен преподавать?
Нет, рабочий класс нужен стране. Стране не нужны люди с высшим образованием.
А при чем тогда тут таблица умножения в третьем классе?
А потому что таблица умножения, это как раз к рабочему классу относится. То есть...
Неожиданно, спасибо. А Александр Новиков только добавляет, что, например, в Воронеже заработная плата у учителя средняя от 20 до 25 тысяч рублей. Понятно, с каким желанием учителя переедут в Москву, к примеру, на зарплату в 50 тысяч. Прямо сейчас в движении.
В движении.
Где вы едете, что за окнами вашего автомобиля? Сегодня вообще лучше не ехать по Москве. Вы знаете, что сегодня будут какие-то репетиции парадов. Проблемы с движением возникают уже сейчас, насколько я понимаю. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Самая сложная ситуация будет вечером. К 7 вечера, по данным Яндекса, ожидаются 9-бальные пробки. Но из этого легко сделать вывод, что лучше как-то по возможности в город не выезжать. Но если вы выехали уже и что-то готовы рассказать о движении московском, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Об учителях или уже о движении?
Сейчас о движении. Где вы?
Извините, я пешком.
Я прошу про... Вот. Это самый правильный вариант. Пешие пробки у нас встречаются пока не так часто. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, министр. От Мира до Зубовского бульвара почти час.
По Садовому?
Нет. Да, Садовая это внешняя.
Нет, ну вот этот человек, которого каждый день только у нас в эфире, а мы не единственные, предупреждали, не надо на Садовое. А московская мэрия отдельно говорила про Садовое. 7373948. А теперь понятно. Да, сейчас бордового цвета Садовое, чтобы вы знали. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Цветной бульвар в центр наглухо, а в области от середины стоит до... Садового.
Подождите, но вы же могли, к примеру, доехать до какого-нибудь района и пересесть в метро.
Работа.
Все равно, ничего не поделаешь, понятно. Получается, что человек, вот он, представляете, каждое утро ты встаешь и понимаешь, опять на Цветной бульвар. И так все лето, слушаю вас. Да-да.
Кремлевская набережная, не задумайтесь, туда сунуться, потому что со стороны Кремля там...
Потому что там уже вы, я понял. Спасибо, 7-3-7-3-9. Еще раз, все, что в центре, абсолютно бордового цвета. Вот туда лучше действительно не пытаться поехать. К примеру, сюда на Пятницкую тоже, потому что здесь тоже большие проблемы. Большая Якиманка, к примеру, не едет совсем. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Артем, Москва. Третье кольцо, внутренняя сторона.
Автозаводская. Он стоит тут, как обычно стоит, но сегодня стоит как необычно.
Вот, кстати, единственное место, где можно сегодня покататься, это внутреннее Третье кольцо. Если вы можете ехать от проспекта Мира, ну, к примеру, до шоссе энтузиастов, не дальше. Вот здесь вот можно проехаться. Все, прямо сейчас новости.